поэтому их надо просить Марине Арсеньевне, главным образом, потому что она все-таки, так сказать, в отличие от меня, из дома Тарковских. Вы знаете, что есть дом Марины, фильм?
Да, дай бог.
Правильное название у фильма. Я его, правда, не видел, честно признаться. Я просил, но Марина Арсеньевна мне не дала. Это я вру, конечно. Но вот дом Марины – это очень правильное название. Знаете, почему оно правильное? Потому что Федоров сказал, знаете, вот сын – это Иисус. Да? Вот. Отец – это Бог. А дочь – это Святой Дух, который дом и строит. Он входит в тело роженицы. Вот. И вот она, Марина Арсеньевна, это Святой Дух, который выстраивает дом уже ушедших от нас, Андрея и Арсения Тарковских, вместе с собой, вместе со всем семейством. Понимаете, вот все то, что она делает, это подвиг. Я вчера об этом говорил, она говорит, да нет, нет, это все не то, это не так, но это неправда. За что я ее бесконечно люблю. Таких людей нужно лелеять, холить.
Скажите, пожалуйста, будет ли переиздана вот книга как раз «Осколки зеркала»? Потому что невероятно читала, я успела читала только пока отзывы, а книгу саму пока не могла найти никак.
Да что-то пока все молчат. Два издательства говорили, вот мы переиздадим, пока что-то молчат, не знаю.
А Жизелла тут не хочет ее?
Ну, понятно, Жизелла
дадим это... Жизеллу.
Жизелла не издает, по-моему, сейчас не знаю, мемуарные серии есть у них?
Не знаю.
Ну, последнее издание это 4-го года, по-моему.
Да, 4-го года, да.
Да, книжка, конечно, уникальная, что там говорить.
Да, книжка уникальная, потому что пришлось только поработать в архивах. В общем-то, ну что, какой-то белый лист бумаги, вот так вот, да, и ничего не знаешь. Когда начинаешь копать, вплоть до каких-то совершенно мельчайших. Ну, потом, вы знаете, вот Виктор Петрович замечательно говорил о созидании дома, а существуют ведь люди, которые этот дом разрушают. И вот мне с этим пришлось очень вплотную столкнуться в нашем семействе, хотя сейчас речь не должна о таких вещах, каких-то семейных, которые касаются только этой семьи, но... Это происходило очень как бы активно и очень направлено на разрушение того, что я старалась делать и потом, и вообще во время всей своей жизни. Вот. Поэтому говорить об этом не хочется, о драме с архивом Арсения Александровича, который я сейчас пытаюсь возвратить хотя бы в том небольшом объеме, в котором я могу это сделать. Ну вот... После сильной такой борьбы целый год я боролась за ту часть архива, которая была отдана, не буду называть людей, фонд, который возглавляла Волкова Павла Дмитриевна. И вот этот архив был передан еще в другие руки. И вот из этих рук я с трудом эту папку получила. Все это очень трудно, драматично, болезненно. Вот. Но, тем не менее, из всего этого постепенно, в общем-то, и вырастают какие-то вещи. Вот, может быть, «Осколки зеркала», он был без меня, за моей спиной отдан основная часть папиного архива. Причем семейного, который после смерти бабушки Тарковской, как мы ее называли, папиной матери, был передан нам, маме моей, папиной сестрой. И потом, когда я выросла, стала такой умной, а я думаю, наоборот, очень глупой, я говорю, мама, давай папе отдадим этот весь архив. И я его в чемодане вот так в этом же отнесла к папе. А потом его за моей спиной передали в архив. Мы сначала разбазарили немножко здесь, в Москве, а потом передали в Пушкинский дом. И я там работала, сидела сутки в архиве, потому что я жила у друга одного. Время было у меня ограничено, я с утра до вечера сидела в архиве Пушкинского дома и разбиралась вот с этими семейными документами, часть из которых, слава богу, осталась у нас дома. Это было древо, такое генеалогическое, я боюсь всегда ошибиться в этом слове. Вот. И значит, древо потеряно, не знаю, куда оно исчезло. То ли Андрей куда-то унес друзьям, то ли украл сосед воришка. Ну, в общем, осталось только патент такой вот на пергаменте, и древо было на пергаменте. Патент, выданный в 1803 году. Матеушу Тарковскому, все это на польском языке, то есть они пришли из Польши, из Люблина, на Волынь, и потом продвигались в Житомирской губернии, оказались вот 50 лет вот эти Тарковские, этот бедный Матеуш, Матвей, вел переписку с отделом геральдики в Петербурге. И вот через 50 лет, наконец, их утвердили в их шляхетстве, в их дворянстве. Тарковские были записаны в какой-то соответствующей книге о дворянстве. Вот, вот такая история с этим дворянством. Ну и дальше больше. Вот история Вали в письмах. Там же все письма Вали, переписка с родителями. Совершенно потрясающее письмо Александра Карловича, который слепой уже диктовал письмо своей жене, вот нашей бабушке, которые они все-таки надеялись, что Валя остался жив, потому что тело этих мальчиков, а их вдвоем, они тогда, какая в 19-м году была ситуация, что большевики замирились с Махно, с анархистами. Большевики вообще всегда были очень хитрыми. Вот. И в этот момент им было важно укрепиться как-то там на Украине, и они вот объединились с Махно против атамана Григорьева. Началась вот эта вот...
Который тоже был красным незадолго до этого.
Он вообще непонятно, кто был. В общем, его в результате прикончил Нестор Махно собственноручно. Вот. И два мальчика, а вторым был брат Зиновьева, то есть Радомыслинского, у которых дом их сохранился до сих пор в Кировограде. И вот этот Миша Злой, у них у всех были псевдонимы. И Миша Злой вместе с Валей Тарковским, а у Вали был литературный псевдоним Кид, потому что 15 лет он уже сотрудничал в газете «Набат», которая издавалась в Одессе. И что примечательно, в дневнике «Окаянные дни» Бунина есть упоминание о этой трагедии, которая случилась с этими двумя мальчиками. Их оставили большевики оборонять станцию железнодорожную.
15-летнего пацана.
15-летние мальчишки, и они вдвоем там остались. И от них вообще, их не нашли ни тел, ничего. Они были уничтожены просто. И, да, и Бунин видит газету «Набат», потому что уже там уже большевики были в Одессе, окаянные дни начались. Вот. И расклеена газета, он читает, что товарищи просят сообщить тех, кто видел, кто что-то знает о гибели этих двух молодых людей, там был и третий. И Бунин это записывает в дневнике, но со своей точки зрения оскорбленного достоинства человеческого, с тем, что пришли большевики, что там началось, это было, конечно, ему все противно и противоестественно. И он пишет, вот товарищи хотят искать своих погибших товарищей. Там. И он нарочно исковеркал или просто забыл. Там Валя там какой-то, там Валя Злой, Манюня там еще какой-то. Ну, в общем, он так вот их имена перевернул. И когда я это увидела, причем первое издание «Окаянных дней», там этого не было, этого записи. Это, по-моему, 22 мая, потому что 19-го они погибли где-то. Вот так. Вот что поразительно, что бывает. Вот такие вот скрещения бесконечные. И вот это вот очень часто случается вообще в жизни, и вот в судьбе Тарковских тоже такие вот вещи случаются. И вот Александр Карлович диктует письмо, обращаясь к Вале. И такое письмо завещания, потому что он в 24-м году уже умер. Видимо, он чувствовал, что он скоро умрет. Вот такая вот душераздирающая история семейная была.
Потрясающее письмо к уже погибшему сыну.
И вот эта работа в архиве, конечно, очень много мне дала. Какие-то уточнения там возникли, потому что когда Валя выступал с лекцией в гимназии о каналах на Марсе, и ему заплатили, родители ему дали рубль, пишет папа.
А, вот это очень...
а я там нашла, увидела в архиве бабушки конверт, где лежало 2 рубля царских. Вот, так что тут было уточнение такое. Вот это была, конечно, очень тяжелая работа, потому что сердце мое обливалось кровью, когда это я все читала. Это все, конечно, страшная совершенно история семьи. Папа часто повторял строки Багрицкого: «Туда, где знаменка дымится и пышет, Елисаветград». Вот. А что сейчас происходит, очень тоже интересно, что, естественно, надо было переименовывать самостоятельно, самостоятельно Украине теперешней. Все названия связаны с советской властью, прежде всего. А раньше этот город назывался Елисаветград в честь святой Елисаветы при Екатерине. Там была построена крепость Потемкин, там дуб Потемкинский. Это очень известное такое историческое место, этот город. И крепость называлась крепость святой Елисаветы по старому написанию, Елисавета через «С». И вокруг этой крепости на той стороне Ингула, а там протекает Ингул, как папа пишет, есть город на реке стоит, но рыбы нет в реке. Вот такая медлительная цыганская река, как папа тоже говорит, на цыганской масляной реке. Вот. Теперь они хотят назвать Ингульск. Потому что все проголосовали за Елисаветград, жители города. Вот. Потому что они знали его, в общем-то, славную историю. Это было военное поселение, он так по ранжиру и построен, по плану очень четкому. Очень красивый город, назывался еще Маленький Париж. Ну, много в России маленьких Парижей, это в том числе. Вот. Но вот сейчас послали документ начальству городское, которое всегда дудит в дуду, которую надо дудеть. И вот, значит, может быть, это будет Ингульск. Но это не самое ужасное название, конечно. Но все равно хотелось бы, конечно, вернуть ему историческое. Но что делать? Так вот мы попали.
Не знаю. Еще вопрос можно задать? Отношение музея будет ли музей
Варковский? Музей, по-моему, не будет. Вот тут говорили, что название этой программы каждый из нас...
Всякий человек носит себе музей.
Вот, я ношу музей 30 лет. 30 лет – это так много. И я ношу этот музей. Это кошмар, конечно. И вряд ли он будет, потому что сейчас, насколько мне объяснили, нужны такие проекты, которые сразу дают прибыль. А как известно, культура никогда прибыли реальной и денежной не приносит. Она приносит другую прибыль, не менее важную, мне кажется, даже более важную.
На которую внимание не обращают.
Да, да, да. Да.
Можно еще один вопрос? Я вот читала, что в оглавлении там очень много названий, глав имен. Тетя Тоня, Валя, Вася. Это у вас это осознанно, как некий синодик была в эта книга? Синодик, как памятная книга имен.
Да, конечно. Конечно, в этой книге действительно много имен. Там, например, есть имя памяти забытого поэта или что-то в этом духе. Я уже сама забыла, какие там главы. Ну вот люди, или о Льве Владимировиче Горнунге я там написал, нашим с Андреем Крёстной. Понимаете, те люди, которые вообще как-то были в жизни нашей семьи, но они абсолютно неизвестны никому, а прожили свою жизнь. И каждая, жизнь каждого человека – это драгоценность. Это совершенно такой… Когда уходит человек, уходит целый мир с ним. Да, это известная такая формула. Поэтому я старалась как-то вспомнить какие-то имена. Вот о тете Тоне. А тетя Тоня – это Антонина Александровна Боханова, вторая жена нашего отца. Казалось бы, разлучница, казалось бы, надо ее ненавидеть, да, нашей семье, и маме, и нам с Андреем. А мы ее все очень любили. Мама с ней после ухода папы от нее уже, мама с ней очень подружилась. И мы очень близко и часто общались, потому что они жили очень, ну, рядом буквально, там, в Замоскворечье, в районе Серпуховской улицы. И там папа жил сначала с Антониной Александровной. Она была удивительно прекрасной женщиной, несмотря на то, что вот в ее жизни так случилось. Ее муж был тренин, критик, литературный друг Маяковского, он тоже был Владимир Владимирович, друг Бурлюка. Вот. Так что я написала о ней очень любовно, но написала так, она шила очень много, она себя обшивала, и даже мне два платья шила из байки в свое время. Но она никогда не обшивала, не обрабатывала швы изнутри. Снаружи это было хорошо, хорошо скроено, и сидела на ней очень, всегда она была тип-топ, вообще такая дама она была в шляпах, красила губы. на улице бомбежка в Москве. Она говорит, нет, нет, я должна губы покрасить. Она не могла убежать в убежище без накрашенного рта. Ну вот, а я написала, что вот она была как вас. Ну, совершенно любовно о ней написала, действительно ее очень любя. Вот. А ее дочь Елена Владимировна Тренина мне позвонила и сказала, да, и почему-то так написала о моей маме. То есть она не поняла, что по идее-то я должна написать, что это мать, ее мать увела, в общем-то, лишила нас отца фактически, да? Но тем не менее мы ее любили. Это, конечно, нонсенс. Она обиделась за то, что швы там не обработаны, я упомянула. Но это тоже черта характера этой женщины. Она не могла занудно сидеть и обрабатывать швы. Она хотела, она как художник, она фотохудожника была, кстати. Вот. Так что вот такие вот вещи.
Кино было связано, между прочим.
Да, братья, ее два брата, братья, да, работали в кино. Два брата Бохов, ну, Николай и не помню, как другое
звали. Николай Александрович у меня был учителем.
Вот, это потрясающе. Он фотограф был замечательный, да-да.
На центре научных фильмов работал.
Вот, вот, это все удивительно, видите, как приятно. Так что вот такие вещи. А потом она же меня и достала очень со своей фотографией. Она мне дала несколько фотографий, где она анфас, где она в профиль. И одна фотография у меня была, где они вместе с Андреем. Я сочла, что уместно.
Тренина имеется в виду.
Тренина, Ляля, да, Елена Владимировна. Вот, дочь Антонина Александровна и... Владимир Владимирович Тренина. И я поместила фотографию там, где они вдвоем с Андреем. Простите, это такие вещи, я уже говорю, какие-то совершенно неважные. Вот. Она мне звонила по телефону часами, мне говорила, почему ты не поместила фотографию, где я в профиль, она говорила. Там я самая красивая. Вот. Она говорила до тех пор со мной по телефону, пока не взял параллельную трубку мой муж и сказал, слушай, иди ты туда, потому что я уже от нее просто сошла с ума. Ну, это так, в скобках.
Александр Витальевич вообще человек суровый.
Это просто о всякой человеческой глупости, просто я говорю сейчас. Да.
Ну, а Боханова это умерла рано, к сожалению.
Антонина Александровна умерла от рака мозга.
В 51-м?
Ой, нет, она умерла от рака легких. А курили все тогда, курили. А потом у нее метастазы уже в мозгу были. Замечательная женщина была, очень милая, добрая, прекрасная.
Вот с первыми любовями ему не повезло. Мария Фальц ушла в 32-м, да? 32-м.
Ну, она вышла замуж в Одессу и уехала. Да.
Бухана, 51.
Но когда папа приезжал в Елисаветград, уже в Зиновьевск, он показывал Марии Густавовне Фальц своей юношеской любови фотографию мамы, и она одобрила выбор Арсения.
А там у вас уже в книге много разысканий относительно стихотворений вашего отца, посвящения
ему. Ну, «Последнее свидание» – это ей посвящено, да.
Как-то прямо установили, что именно ей.
Да. Большая работа тоже, как-то вот установить адресатов папиных стихов.
Как могли бы рассказать о своей работе с рукописью? Как вы по рукописи или как-то иначе, по письмам?
Ну, тут разные источники информации как бы о посвящениях. Там самое такое сложное было найти, создать как бы вот такой вот уже возможный цикл стихотворений, который относится к последней любови папы. Имя этой женщины неизвестно, но несколько стихотворений, 5, по-моему, ей посвящено. «Актер», «Оливы», вот, «Ашхабад», «Кора».
Ну, «Кора» тоже, да.
И потом «Вечерний», «Сизокрылый», «Неугасимый свет». Я снова... «Благословенный свет».
Который...
«Я словно из могилы смотрю тебе во след. Благодарю за каждый глоток воды живой, земной, в часы последние, жажды подарены тобой». И это стихотворение великое, но я ощущала в нем, что там оно посвящено Татьяне Алексеевне, последней жене отца. Я ее очень хорошо знала. Я понимала, что твоих прохладных рук, вот эти слова, это не могут относиться к ней, часы последней жажды. Это не может быть связано с этой женщиной, вот с Татьяной Алексеевной. И вот оказалось, что это все стихи, как раз связаны с именем этой незнакомки, которая последняя любовь Тарковского, которую папа встретил в Ашхабаде, потом приехал с ней в Ереван. А братья-писатели, которые там встречались, переводчики, они быстренько стали сообщать в Москву каким-то своим приятелям из писательской среды. А те, значит, доложили Татьяне Алексеевне. Ну и началась обычная такая... не склока, обычные приемы таких вот женщин, которые хотят сохранить... свой брак, скажем так. Я ложусь на операцию, я тяжело больна, я умираю и так далее, и так далее. И папа вернулся в Москву, он долго не возвращался к ней, кстати, жил даже в санатории Болшева одно время. Он не мог уйти, ему вот о доме, да, ему некуда было уйти. Потому что он хотел уже вот после этой истории, когда он ее застал.
Время он прожил в Матвеевском.
Ну, это уже ее история. Вот. Он уже застал ее абсолютно здоровой, и все. И он не мог с ней уже просто быть рядом. Но уйти он не смог никуда. И он вернулся, конечно. А потом началось Матвеев, дома творчества были без конца. Вот Виктор Петрович абсолютно правильно вот тему дому затронул. Потому что папа был бездомен даже при наличии там половины дачи какого-то дома. В Голицыне была его дача. Была квартира в Москве, которую он вынужден был разменять, потому что сын Татьяны Алексеевны жил вместе. Это стало невыносимым для него. Вот. И в результате он последние годы жил в доме ветеранов кино. Ей это было удобно, потому что бытом она никогда не занималась. Она была известной переводчицей англоязычной литературы. Она без конца работала. И таким образом последние дни он жил год в доме ветеранов, хотя не хотел там жить. И умер в больнице. Так что мне его не отдали домой. Потому что там была жена, она не разрешила. Ну, в общем, все это очень грустно. Ну, об этом, наверное, и не стоит говорить, потому что вот остались книги, остались стихи, осталось то, что нас вдохновляет, в общем-то, на высокую какую-то ноту настраивает. Мы в этом как-то ищем смысл нашей жизни, наверное, в высокой поэзии, в высоком творчестве, в кино, в том же, конечно. Вот... Мне кажется, что Марсель Пруст сказал, Виктор Петрович тоже на эту тему говорил, что вы больше всего прощаете гением. Это его личную жизнь. То есть не надо вообще этого касаться. Мне кажется, это не стоит и делать.